Я подумал про то, что проходит какое-то время, и скептики находятся по поводу чего угодно. И вот по поводу коронавируса тоже будут скептики, и в качестве одного из доказательств будет такое, что, смотрите, два влиятельнейших человека того времени, разговаривающих на актуальнейшие темы, за два года существования подкаста ни разу вообще даже близко не упомянули, что они живут в коронавирусные времена. Разве так может быть?
Они не смогут ничего прочитать. Скажут, что это за странный формат, вот не то, что наши голографические диски.
Смогут, я верю. Больше, чем кот. Артём Дайнеко, Шагена Гинджанян, 2005. Поехали. Здравствуйте, друзья. Сегодня юбилейный, 5-й выпуск нашего подкаста почти за 2 года. Потому что мы не гонимся за... Мы не гонимся.
Я бы не говорил, какой номер этого подкаста, потому что мы 5-й уже записываем неизвестно сколько раз. Сколько мы... Штуки 4 у нас 5-х записываем.
Да, и столько же 6-х. Потому что мы перфекционисты, и мы потом переслушиваем, думаем, надо же, какой... Ну, лично вот, например, я про себя говорю, надо же, какой я бред говорил. И откладываем в ящик. В этот раз такая животрепещущая тема очень... хорошо ложащаяся в канву нашего подкаста. Один человек, даже не будем называть его имя, как не называют имя человека, поджегшего храм. Он владелец нескольких open-source, довольно популярных, речь идет о миллионах скачиваний, на самом деле, то есть сильно популярных NPM-пакетов. Ну, в частности, там была подкраска терминала. Вещь необходимая, но если ты хочешь кроссплатформенно это делать, это очень нудно поддерживать, самому писать, и многие просто на него зависели. В какой-то момент человек обиделся, фрустрация в нем нарастала по этому поводу. И вылилось оно в то, что в очередном обновлении пакета, минорном в NPM, так вот исторически сложилось, что минорные обновления накатываются обычно по умолчанию. То есть людям не надо было что-то менять в своих зависимостях, чтобы пришло вот это обновление замечательное. И он все поломал. Поломал, какие-то крокозябры стали рисоваться на экране. И сделал он это в знак протеста. Тём, ты вот уже знаешь знак протеста против чего?
Знак протеста того, что ему не заплатили бабла.
Да.
Ну, блин, это типичная история, уже которая ее итерация. Open source разработчики начинают грустить от того, что вот большие корпорации используют их код, но при этом они от этого никаких денежных вливаний не получают. Короче, он не первый такой, и я думаю, что не последний, который ломает собственные пакеты. Ждем следующего.
Он не первый, он не последний, но тут очень интересно, как меняется настрой в обществе в целом. Я даю руку на отсечение, что вот 20 лет назад он бы сразу, моментально, всем комьюнити считался бы просто человеком плохим. А сейчас много людей написали, все правильно сделал, молодец, пора уже банкротить этих олигархов. Я вижу, что люди не понимают, что, в принципе, это близко к уголовной статье, вообще говоря. Ты не можешь, если это твой пакет... Ты не можешь в следующем пакете сделать РМРФ и сказать, это как бы этим действием я хотел проиллюстрировать мысль, как в Шапито Шоу такой фильм был. Там чувак в конце обиделся на всех и поджег цирк. И он другу говорит, этим действием я хотел проиллюстрировать мысль. И друг ему говорит, какую мысль, Коля? Вот давай для слушателей поясним. Когда мы сказали, ему не заплатили, есть ощущение, что он что-то продавал, у него купили, а денег не дали. Ну, может показаться так. Давайте подчеркнем. Речь идет об open-source продуктах. То есть он говорит людям, пожалуйста, используйте меня сколько хотите, как хотите. Только там, ну, в зависимости от лицензии, упомяните меня, но вот используйте. Мне чуть-чуть кажется, что это напоминает, знаешь, вот тебе нравится какая-то девушка, ты надеешься получить ее внимание, ходишь вежливый, разговариваешь с ней, под зонтом как бы провожаешь ее до университета. Так проходит год, два, ей очень нравится, она все время говорит, да, приезжай, провожай меня под зонтом. А потом ты понимаешь, что ни к чему это не ведет, и ты обижаешься, и в один из проводов ты начинаешь ломать зонт, кричать на нее, что она дура, и уходишь. Ну, то есть у него есть некоторые ожидания от мира, которые он почему-то вкладывал вот в эту активность, что вот он сейчас будет много заниматься опенсорсом, его проект пойдет, его начнут замечать корпораты, как-то в какой-то момент корпораты придут и скажут, знаешь, хорошая у тебя подкрашивалка терминала, давай мы тебе будем давать денег время от времени, чтобы ты ее поддерживал.
Ну вот я, кстати, не могу сказать, что у него какие-то простые еще были. В смысле, Color.js, понятно, мало кому интересно, как подкрашивать терминали и ей пользуются. Но у него же еще был и Faker.js, который генерирует данные я так понимаю, для форм, для разной формы, это пакет-то посложнее. Ну, не могу сказать, что его условно никто не мог бы написать, кроме него, но мне кажется, не очень корректно его троллить по поводу того, что он написал подкрашиваемый у терминала, потому что чувак, который с лефтпадом в прошлый раз облажался, это было... Вот там точно было совсем не очень.
Заметь, он это сделал предыдущий NPM-скандал, он сделал это не со зла. Он просто не ожидал, что настолько от него мир зависит, насколько я могу понять, или нет.
Слушай, ну он, по-моему, удалил свой проект. Он не стал баги вставлять, но он удалил. И NPM вернул это насильственно, потому что у людей не собиралось. Я не помню, что была ли у него какая-то идеология там или что-то такое.
Leftpad можем потом пользователю напомнить, что такое. Там история похожая, но это же история про то, насколько open source проник везде. Что человек просто по каким-то причинам удалил совершенно никчемную библиотеку. Вот там ты уже можешь мне не говорить, насколько она важна, которая просто добавляла пробелов к строке. Поломалось пол интернета, потому что многие NPM-пакеты зависели
на это. Ну, это, конечно, смешно, что там какой-нибудь пакет из Array, там, потому что оказывается, нетривиально в JavaScript проверить, что что-то массив или не массив.
Это было раньше, сейчас есть метод array.isArray.
Да, когда-то надо было npm-пакеты из array ставить, я помню. Вот, ну, это я отвлекся. Я просто хотел сказать, что, ну, я не готов оценивать, насколько он плохой или хороший программист, и что он там ожидал за свои вложения. Я не готов говорить, что он плохой программист, только потому что он написал подкрашивалку.
Ты зря мою иронию по поводу происходящего воспринимаешь как оценку его профессиональных качеств. Я не совсем, и совсем вернее, не про это.
Кстати, что я хочу сказать, он же денег-то на самом деле получал. Есть донаты в его сторону с точки зрения, ну, от корпорации в том числе. Просто это, конечно, не такого объема, что на это можно жить или что-то такое. Он несколько тысяч долларов точно получил, либо, по крайней мере, люди, которые работали над этими open-source проектами, я уж не знаю, какая часть из этих денег пошла ему, но что-то он точно получил, но это последний раз было в феврале 2021 года, то есть где-то 10 месяцев чувак ничего не получал. И только после этого он, так сказать, сорвался.
Ну смотри, на самом деле все не так однозначно. Ты услышал мою иронию по поводу этого Color.js? Ведь там история в чем? История в том, чтобы опять-таки слушатели понимали. Ваши зависимости — это не только то, что вы прямо написали. Дело в том, что вы можете просто знать, не знать про этот Color.js. Вы не используете его, но какая-то из ваших зависимостей использует. NPM как работает? Он все скачает к вам, у вас обновится одна из минорных зависимостей, и, пожалуйста, у вас будет непонятная вообще сломанная хрень. Давай, может, вот о чем поговорим. Как ты относишься к open source как к явлению? На самом деле, это очень ведь нетривиальная вещь. Это явление имеет, конечно, аналоги в других сферах человеческой деятельности, их много, но такой массовости оно не приобрело. Вот, например, есть комьюнити переводчиков, людей, профессионально переводящих тексты. Есть комьюнити любителей переводов, которые вот считают, что есть какие-то книжки, аниме, манги, и чтобы вот местный читатель их узнал, они сами добровольно их переводят на любительской основе. Но комьюнити профессиональных переводчиков и комьюнити людей, которые вот переводят что-то любительски, они несопоставимо несоразмерны. Одно сильно больше второго. Я уже не говорю о том, что, в принципе, сама природа явления другая. Твой перевод, это не работает так, что от него зависят другие переводы, как dependency. Ну, то есть это некая однозвенная вещь. Но даже если мы оставим вот только вот ту аналогию про то, что люди бесплатно что-то делают для комьюнити, у меня складывается ощущение, может быть, я идеализирую нас, программистов, что вот как явление open source вещь уникальная, еще мало изученная. Что есть open source? Неотъемлема ли это часть жизни программиста? Вот так, Тём.
Ты сейчас такой вопрос задал. Я хотел немножко тебя потроллить по поводу того, что, ну вот, есть же огромные команды, там, Disney, там, еще какие-нибудь ребята, которые снимают фильмы, а потом бесплатно выкладывают их на торрент, чтобы ты, так сказать, смотрел и радовался. Ну, дело же в том, что копирование информации плюс-минус бесплатно сейчас. Тебе ничего не стоит хранить копию еще одного проекта или еще одной PDF-ки у себя на компе. Поэтому вот и теперь и вложений, так сказать, особых не надо. Просто вкладывай свой труд, получай какой-то артефакт цифровой. Я тут не готов особо судить про open source, потому что ну, много копий сломано, что, дескать, open source, мы все на него полагаемся, большие корпорации, отдельные разработчики, общественная инфраструктура, ну, те же самые государственные, не знаю, какие-нибудь ЖКХ, которые что-нибудь считают, они опираются на какие-нибудь open source штуки наверняка. Да, короче, ну, везде это есть. SSL там, бесплатно же.
Не, это ты уже даешь оценку open source как качественному явлению. Ты пока скажи, ответь, ты, Тёма, считаешь, что ты должен в open source контрибьютить?
Нет, я не обязан. Ну, так и того человека никто не заставлял.
А ты Vim'ом пользуешься?
Да, конечно.
А тебе не стыдно?
Нет.
А ты Vim'ом пользуешься в коммерческих целях?
Формально, да. Все равно не стыдно. Смотри, мне в этом отношении кажется, что так не работает. Объективно, ты не можешь использовать то, что ты бесплатно это что-то сделал, для того, чтобы людей потом шантажировать. Дескать, давайте мне деньги, и вы теперь обязаны платить мне деньги, если вы это используете. Ну, ты условно договор у тебя был, ты в лицензии написал, что используйте как хотите, не платите мне денег. Ну, в конце концов, тот же Столман хотел, чтобы было, дескать, у каждого разработчика бесплатная какая-то бесплатный софт, чтобы не пришлось платить злым корпорациям за то, чтобы просто пользоваться компьютером. Вот. Тут такой момент. На самом деле, вот эта вот тема с тем, что ты что-то бесплатно сделал, а потом хочешь за это денег, или там ты кого-то провожаешь, а потом ожидаешь, что это как-то твои отношения продвинет, или что-то такое, на самом деле у этого есть. Некоторое, так сказать, человеческое обоснование в истории, по большому счету. Есть такое, не так давно читал, очерк о Даре. Это, там его написал в 30-х годах французский антрополог Марсель Мосс, по-моему, его зовут. И вот он там, он как раз рассматривает на примере экономики всяких полинезийских племен и североамериканских индейцев в том числе, кстати, еще не только Полинезии, что, ну, экономика дарения, когда ты вот что-то даришь, а потом тебе дарят что-то в ответ, большей ценности, меньшей ценности, ну, вообще сам в принципе, что есть некоторый круговорот дарения. Ты что-то подарил, а тебе потом в обратку должны подарить. Вот эта вот тема, она очень давняя. И в некотором роде это источник, потом это перешло как-то в деньги, типа долги ты начал отдавать деньгами, но там прямо на этом суть, это некоторый скрепляющий цемент сообщества, что вождь дарит что-то своим соплеменникам. Они через некоторое время дарят ему в обратку, дескать, потому что он вождь, потому что он им что-то подарил. И они чаще всего дарят больше, чем он им подарил. Там вождь едет, торгуется с другими племенами. Ну, короче, там большая система, но среди этого есть некоторый подпункт. Там предполагалось, что если ты получил от кого-то вещь, вот ты вот своим трудом сделал вещь, условно, сделал чувак корзинку, ты каким-то образом получил эту корзинку. Фишка в том, что к корзинке привязан некоторый дух, который поддерживает связь с тем человеком, который сделал эту корзинку. И если ты как-то, не знаю, зарабатываешь денег, ты вот этой корзинкой пошел, нагреб золото, то ты должен пойти поделиться с тем человеком немного, который эту корзинку сделал. Потому что дух, который связан с этой корзинкой, он тебе сделает что-то плохое. И вот эти вот все темы с типа психологией влияния, которые Чалдини, если ты слышал книжку, что вот хочешь, чтобы человек сделал, что ты хочешь, типа сделай ему что-то просто безвозмездно, сделай ему какой-нибудь, подари кофе, не знаю, еще что-нибудь. Потому что так или иначе у людей исторически сложилось, что они это запоминают, и им хочется тебе как-то отплатить. И, возможно, где-то в этом кроется такое желание, что типа люди используют то, что я сделал, должен быть волшебный дух, который путешествует с моими open-source пакетами и заставляет людей мне заплатить за них, поделиться, дескать, деньгами, которые они с этим использованием получили благодаря моему труду.
Очень люблю это твое умение в любой теме сказать, вот французский антрополог, изучавший индейцев, мне жутко не хватает книг вот такого типа, вот как про индейцев, но про open source, про то, что движет нами, как это, в принципе, все работает. Давай объективно, вот есть большие корпорации, типа Гугла, у них денег столько, что, в принципе, они весь абсолютно стек могут написать свой, абсолютно весь. И даже близко не уйти в ни в какой убыток. То есть даже вот на их приборах это будет вот так вот чуть-чуть. Но тем не менее, мы знаем прекрасно, что абсолютно все большие корпораты и используют open source тоже. Тут-то можно сказать, что менеджмент глупый, и ты должен бороться с менеджментом, чтобы все писать с нуля, и тебя не поймут, если ты будешь с нуля писать. Вот.
Ну, используют программисты. Это не то, что Безос такой выходит и пишет заметку о том, что сейчас, пацаны, все используем open-source-ную библиотеку Color.js, потому что, дескать, чтобы самим не писать. Нет, Безос не принимает таких решений. Их принимают отдельные программисты, которые точно так же, может быть, пилят open-source бесплатно у себя по вечерам дома.
Представляешь, там совещание, совет директоров какой-нибудь, и Безос такой говорит: я смотрю, тут кто-то пишет аналог Color.js. Зачем, когда есть опенсорсный? Вы меня за идиота держите, я не потому стал богатым, что мы все сами писали. Видишь, наши все аналогии хромают в том плане, что вот я про девушку так сказал, которую с зонтом. Дело даже не в том, что ты провожаешь много девушек одновременно там, и можно тебя цифрово копировать. Я видел несколько случаев, когда люди что-то под Creative Commons лицензией постили, а потом обнаруживали, что какой-нибудь условный злодей, типа корпорация какая-нибудь, просто брала их рисунок и использовала. И они говорили: ну подождите, так нечестно. А им говорили: ну лицензия-то Creative там, Commons. Они говорили: ну мы же не знали, что корпорация какая-то будет поганая использовать. Я думаю, что часть проблемы в следующем. Во-первых, у нас есть мир лицензий, которые почему-то все считают, что вот мне очень нравится, когда в России сидят и говорят: а это какая лицензия, посмотри. И они говорят: ну вот такая. Он говорит: тогда можно использовать. Я бы позвал специалиста, какого-нибудь юриста, который просто рассказал, что вот весь этот мир лицензий, митовская лицензия, лицензия апачевская, лицензия Creative Commons, какую они юридическую силу имеют в России. Вообще-то говоря, насколько я могу понять, речь идет об американской системе юридической. И совсем не факт, что эти лицензии имеют одну и ту же силу во всем мире. Я в этом, более того, вот не то что не уверен, а уверен совершенно точно, что это не так. Это первая вещь. Вторая вещь, что так же, как и со всей вообще юриспруденцией в целом, у меня ощущение, что мы не поспеваем за миром IT-кейсов, которые вот появляются. Все новых и новых. Вот смотри, какая история происходит. Что человек чувствовал внутренне? Я, конечно, проинерализировал, что он обиделся, что ему денег никто не донатит. Но, тем не менее, дело-то не в этом. Дело в том, что если уж продолжать и придумывать аналогии, вот человек, допустим, делает хороший курс языковой, да, там, курс финского языка. Вот, делает он его бесплатно. Он, конечно, ждет каких-то донатов, потому что ему легче там как раз хостинг какой-нибудь оплачивать. Но вот он это делает и не ждет от больших корпоратов каких-то больших денег. И тут приходит какая-нибудь Lingua Lea, берет эту штуку, потому что лицензия у нее там, в которой позволяет это делать, и использует. Да, он может сменить лицензию. Вот, кстати, интересно, что корпораты-то сами, когда продают свои вещи, они имеют такие всякие клоузы, условия в своих контрактах.
Ну, логично, потому что у них есть юристы, которые об этом думают.
Да, вот ты говоришь: используйте мой Color.js сколько хотите. Если вы нифига на нем не зарабатываете особо, как я, или если вы зарабатываете мало, или если вы, например, работаете в анимации, потому что я люблю анимацию, но если вы облачный провайдер, платите мне деньги. И у меня ощущение, что это сняло бы половину напряжения. Есть ощущение, что GitHub может стать той экосистемой, где ты хотя бы в какой-то мере, вот хотя бы, собственно, оплачиваешь хостинг за счет донатов, за счет пожертвований. Но часть проблемы в том, что я не вижу вот в мире этих лицензий вот такой лицензии, где вот я бы так написал.
Про лицензии отчасти и на самом деле защищают, если ты помнишь, что они защищают и автора тоже, они говорят, что, дескать, мы не отвечаем, если вы используете эту библиотеку на свой страх и риск, мы не отвечаем за какой-то финансовый ущерб, который вы можете получить из-за того, что вы это используете.
Это тебя не освобождает, Тём. Это если ты случайно там не учел чего-то, и там по памяти падает, и они потеряли на этой транзакции чего-нибудь. Это одно. А если ты специально в коде написал, удали все файлы, начинающиеся на букву D, то это тебя не освобождает. Ты можешь там писать что угодно, но по закону ты будешь виноват.
Да? Так,
конечно, конечно. Это имеется в виду, разумеется, не злоумышленные вещи. Ну, ты мог просто на плюсах писать программу, которая просто падает время от времени.
Угу. А, ну, хорошо. Просто можно реально большие бабки потерять на том, что, допустим, ты такой написал какого-нибудь бота, который торгует на этом. Ну, только ты это делаешь в компании, которая управляет капиталами в 30 миллионов долларов, ну, или миллиардов долларов, так и пенсионные, так сказать, накопления. Ты там написал и использовал open-source библиотечку, она упала по сикфолту и потеряла бабло. Я думаю, в таком бы случае тебя лицензия бы защитила.
Видишь, это как с терроризмом. Есть ощущение, что мы живем в мире, где все-таки мы редко сталкиваемся с такими вещами, потому что большинство людей хорошие. Да, то, что произошло за последние 2 года, мы видим дикий всплеск с ransomware и какие-то уже совсем не смешные истории, но в целом есть ощущение, что люди в среднем хорошие, и поэтому все висит просто на каких-то соплях, и все работает, потому что большинство авторов пакетов не стараются все-таки тебя... Ну, то есть, как бы безопасник сейчас надо мной посмеялся, 100 раз я уже цитировал в разговорах «Reflections on Trusting Trust» Кена Томпсона. Ты же читал его?
Нет, да? Не читал, кстати.
Это небольшая совершенно статья, но, в общем-то, ее мысль сводится к тому, что вы можете сколько угодно проверять безопасность кода написанного, но если вы не проверили безопасность компилятора и используете его, то вся ваша безопасность к чертям. Соответственно, если ты не отвечаешь за свой компилятор, то ты не отвечаешь уже ни за что. Также можно на очень много слоев вниз уйти, ну, до железа можно уйти. И мы не уходим на эти слои только потому, что мы говорим себе, мы иначе сойдем с ума. Но, тем не менее, какие-то здравые техники, там, например, иметь зависимости, которые ты там 100 раз перепроверил, очень консервативно относиться к их обновлению. Там, у TypeScript, например, dev зависимостей, там, 1-2, там, протесты, а prod зависимости нет вообще.
Ну и правильно, да.
Ты считаешь, что... Если мы проапдейтим лицензии как-то, мир лицензий, если мы будем говорить компаниям вот таким используйте, а таким не используйте, или используйте там за копеечку, то это снимет остроту?
Нет, потому что люди будут делать бесплатно все равно. Есть, кстати, то, что ты говоришь, есть лицензия от GPL, и ее люди вполне успешно использовали. Какой-то был кейс про библиотеку, которая генерит PDF, и чувак с какой-то версии начал использовать эту лицензию, что, дескать, есть вот бесплатная урезанная версия, есть полноценная платная, но чувак прям бизнес нормально развернул, начал участвовать в разработке стандартов, там, короче, огромную какую-то махину просто развернул и начал зарабатывать деньги. Чувак подошел к делу основательно, он попробовал много разных вариантов заработать денег на том, что его open-source библиотека и вообще стала популярной, и вот он пришел к такому варианту, что сейчас он просто владеет коммерческим софтом, который, ну, продает коммерческий софт и библиотеки, которые генерят PDF как следует. С самыми новыми стандартами, со всеми возможными финтифлюшками.
А как ты думаешь, если совершенно независимо от него, ты пойдешь и начнешь тоже писать софт, который генерит PDF, он придет к тебе ругаться?
Он не придет ругаться, потому что есть форк его библиотеки. Он поменял лицензию. Люди взяли, кто хотели продолжать бесплатно это пользовать. Они продолжают поддерживать этот форк, но он намного хуже, потому что, извини, у него не так много ресурсов, и в отличие от него, ребята, которые open source пишут, не участвуют в создании стандарта, и они не знают, что какие-то новые фичи будут до тех пор, пока они не будут опубликованы. А чувак, у него есть инсайт, по сути, он может этим это дело продвигать у себя лучше.
Но это тоже какая-то прохладная тема. Ну, то есть, как бы то, что ты описываешь, похоже на аналог продажи инсайдерской информации в финансах. Сфига ли он имеет доступ к этой информации, а все остальные не имеют?
Дело в том, что все равно, даже смотри, даже, возможно, люди могут знать о том, что сейчас что-то будет. Это же все-таки открытый стандарт. У него наверняка есть какие-то протоколы заседаний, еще чего-нибудь. Но у open source нет ресурсов, чтобы вот это делать хорошо. Даже те вещи, которые уже давние, они не работают так хорошо, как в платной библиотеке. Даже вот софт для звукозаписи, который платный, он работает лучше, чем тот, который бесплатный.
Это тоже дельное замечание. Мы осознанно упрощали все. Мы как бы можем сложиться ощущение, что мы говорим open source, подразумеваем бесплатность. Что, кстати, в головах у многих людей. А вообще говоря, это разные совершенно вещи. Open source — это когда у тебя открытый код, и ты можешь пойти и посмотреть его. Ну, например, это нужно для того, чтобы мониторить безопасность. Да? Ты говоришь, вот у меня open source проект, если хотите, contribute. Но при этом ты можешь, имея даже open source проект, говорить, знаете, он платный. Вот если вы его собираете как бинарник, использование этого бинарника, оно платное. Тоже нормальная модель. Ну, то есть есть много моделей, и кажется, что комьюнити пытается нащупать какую-то модель, которая не то чтобы даже новая. Смотри, есть люди, которые просто берут софт и продают его. И есть ниши, где просто действительно мало open source. Тоже открытый вопрос, тоже заслуживает исследования. Почему? Может быть, просто в аудиообработку идут жадные люди? Почему там есть бесплатный софт для аналога Photoshop, но он плохой? Может быть, есть какой-то определенный уровень сложности, который даже коллектив хороших, умных, добрых добровольцев не может покрыть. Не снимают же добровольцы замечательные фильмы уровня там «Довода». Есть те, кто бесплатно раздают все и говорят нам по барабану. Вот берите нашу библиотеку, используйте. Мир много мне дал, по каким-то причинам я хочу дать миру, но денег я не хочу. И между ними сейчас вроде бы нарабатывается комьюнити людей, которые одновременно хотят опенсорсить, но чего-то ждут. Но когда... Это не первый случай, когда человек озлобляется, просто выливается это не всегда. Вот знал несколько случаев, когда очень-очень хорошие контрибьюторы опенсорсные, в JS был человек, на котором просто пол экосистемы держалась. Он просто в какой-то момент обиделся на мир, что ну какого черта, ничего не происходит. Он как бы создает такие библиотеки, всеми пользуется. Вот, и ушел просто из такой разработки. Просто, ну, условно говоря, нашел работу и пошел работать. Вот.
Ну и сделал правильный выбор.
Я не знаю. Вот, а ты сам-то опенсорсил?
Слушай, не, у меня есть какая-то мелкая ерунда, но ничего серьезного. Ну, я и какие-то пару условно коммитов каких-то сделал, которые где-то что-то замержены. Но в основном с документацией я серьезно опенсорсом не занимался. Есть такая женщина, Надя Экбал, которая этим делом всем интересуется. Ну, то есть она сама не разработчик, она именно ходит по подкастам, там, типа, что-то разговаривает с разработчиками, выясняет, как же, типа, вообще это все можно финансировать, и тоже ищет какие-то модели, просто как исследователь. У нее есть книжка, называется «Working in Public», все, ее никак не соберусь прочитать. Но фишка это в чем, что даже если open source не дает тебе бабла, часто это просто преимущество при устройстве на работу, что вот можно почитать чужой код, посмотреть и вообще как-то репутацию свою повысить. Кто-то твои библиотеки может использовать. Ты такой приходишь на собеседование, говоришь, я вот написал Colors.js. И чувак такой, да, я использую твой Colors.js. И типа, давай тебе накинем баблишко в зарплату, потому что ты такой молодец, даже давай третий этап собеседования не будешь проходить, просто приходи, работай.
А ты знаешь, что это не так?
Ну, это зависит от компании, наверняка.
Просто я и по личному найму могу сказать. Не в смысле, что я такой контрибьютор, меня никто не берет. Нет, во-первых, я просто знаю со стороны нанимающих, что далеко не всегда это критерий, по которому человек годится или нет. А во-вторых, опять-таки, было куча публичных скандалов. Один из самых ярких был вот автор пакета Brew.
Да, я знаю, что его позвали в Google, он ожидал, что сейчас я такой автор Brew, и вы меня сами позвали, вы мне хоть что-то там попроще сделаете, а его начали дрючить у доски, стандартный собеседование, и он не смог, и такой, типа, ну, короче, получилось не камильфо. Зависит от компании. Мне кажется. Но смотри, насколько я знаю, есть рекрутеры, которые ходят по GitHub, и наверняка люди, которые имеют у себя в профиле какие-то пакеты, условно, с большим количеством звезд, наверняка им тоже какие-то компании делают хорошие офферы. Но поскольку мы с тобой, извини, не большие контрибьюторы, мы не можем знать.
Не, ну, я формально контрибьючу в open-source проект.
Это, знаешь, прозвучало из разряда. Я тоже немного ученый, там, типа,
Не,
знаешь.
нет, ну просто мои проекты, они open source на GitHub. То есть, к
Ну.
сожалению, все видят каждый день, работаю я или нет. Вот, но я
Что-то
просто
ваш
это
вопрос.
упомянул, Тём, только из соображения, что я получаю там в неделю 3-4 предложения пописать на андроиде, только потому что они видели, что я в компост чего-то, а я говорю, я в жизни не писал ни одной строки кода для андроида, кроме демо
Ну вот
какого-нибудь.
видишь, видишь, как раз у тебя есть репутация на основании твоих open source контрибуций, при том, что у тебя нет послужного списка. Ты теоретически мог бы устроиться в какие-то компании, если бы захотел, другим способом. Это, ну, то есть, условно, тот же вариант, что кто-то спикером
Ну как, нет, но ну меня
репутацию
ты говоришь,
нарабатывает.
HR смотрят, меня бы разоблачили сразу. То есть я бы дошел бы до первого адекватного человека, и он сказал бы, он глянул бы и сказал бы, так ты ж не писал ни хрена. Я бы сказал, ну да. Вот.
Но, блин, это не отменяет того, что у тебя есть ну, есть кусочек репутации. Можешь ли ты его монетизировать или нет, это как бы уже вопрос к тебе.
Ко мне?
Ну, это вот как чувак с библиотекой PDF нашел способ монетизировать, так и ты мог бы найти способ монетизировать. Ну, а еще ты можешь попробовать что-то протолкнуть в компост, который будет писать, там, ломать людям консоли, там, еще что-нибудь, взрывать, так сказать, make some noise.
Я давно толкаю эту мысль какого-то сотрудничества с солнцевскими специалистами, где ты что-то делаешь, а солнцевские твои коллеги тоже решают вопросы. Они приходят к людям и говорят, ты пакет наш использовал, нехорошо. Ну смотри, Тём, а вот ты бы такого человека, вот который, вот Color.js, который, ты бы взял его, что
А,
он...
ну, безусловно, я бы не взял. Ну, то есть, по мне, человек не видит, как устроено общество, и упорно это игнорирует.
Да, но разве это грех? Я уверен, что мы с тобой сейчас уверены, что знаем, как устроено общество, а мы, может быть, не знаем.
Но я уверен, что кто-то может послушать подкаст и решить, что меня никогда не, он бы не, на, не нанял бы себе. Я спокойно с этим проживу. Смотри, ну, блин. Лично для меня, это мое личное мнение, что если бы я был нанимающим менеджером, я бы сказал такому чуваку нет. Потому что, как бы, ну ты странный, зачем мне тебя потом лечить? Может, ты хороший программист, но как бы зачем мне неадекватный чувак?
Человеку вот надо же как-то дальше жить. И получается, что он сам себе... Я не считаю, что один глупый поступок должен вот так вот...
Понимаешь, мы сейчас рассуждаем, зная об этом человеке, только то, что он сделал какую-то непонятную шнягу. Здесь появляются законные вопросы к человеку. Если он сможет на них хорошо ответить, ну это типа, знаешь, как если ты смотришь в резюме человека, у него там типа он поменял 4 работы за последний год. Нельзя сказать, что он закрыл себе все возможности карьеры, но ты ожидаемо спросишь его, типа, чувак, а что ты менял работу так часто? Если ответ будет хороший, то можно его нанять. Если ответ будет не очень, можно и не нанимать.
Знаешь, что я вспомнил еще, что бывало в более мягкие версии? В какой-то момент в NPM-экосистеме, видимо, она самая такая молодая,
Она
бурная.
самая, она очень уязвима просто. Вот это вот микропакеты, почти нигде их нет.
Да, все так, все так. Но в какой-то момент там началась реклама. Ставишь NPM-пакет, и он начинает писать, дорогие друзья, там. Некоторые пытались продавать эти места даже, а некоторые писали, дайте нам денег. И вот в какой-то момент NPM-у пришлось все это прекратить, потому что люди как бы недоумевали. То есть ты такой делаешь NPM install, и там тебе фигак начинает там что-нибудь переливчато рисоваться. Я могу понять людей. Я могу понять. Мы видим мир. В этом мире какие-то огромные финансовые потоки.
И нам хочется экспроприировать, чтобы вернуть средства, так сказать, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Нужно национализировать богатство. Вы используете мой open source, делитесь. Вот.
Мне кажется, даже не совсем так, потому что, ну, как бы, есть софт. Для чего-то же они взяли этот Color.js. Он им в чем-то делает жизнь чуть удобней. Допустим, они сами зарабатывают на сервисе там 1 000 000, 100 миллионов долларов.
Ну вот ты говоришь «они», это как говорить про правительство России, там, типа,
Не, ну,
хотя, может, я может, неправильно
Amazon.
говорю,
Amazon,
что...
облако амазоновское, AWS там API какой-нибудь. Ты заходишь, они используют твой пакет. Ты думаешь, ага, допустим, я всего лишь одна тысячная их успеха. Одна десятитысячная их успеха. понятное дело, что это совершенно другие вещи там в итоге привели к тому, что вот они такие коммерчески успешные. Допустим, я одна стотысячная их успех. Ну хорошо, я одна стотысячная, так пусть они мне пусть платят одну стотысячную дохода.
Так ты же понимаешь, что вот этот Color.js, он не является конкурентным преимуществом. Ну типа, я же говорю, Безос не выпускал мема о том, что давайте использовать Color.js. Это не решение Безоса, это решение отдельных программистов. Вася Пупкин использует библиотеку Color.js, чтобы самому не писать ничего. А потом люди говорят, Amazon использует библиотеку Color.js.
Знаешь, что, Тём, еще интересно? И что в мире патентов похожим, но ты не можешь так сделать. Вот что интересно. Смотри, в мире патентов, если ты сначала что-то не запатентовал, и просто сказал, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Вот я придумал такой крючочек для швейной машины. Вот, все такие используют его. Ты такой сидишь, смотришь, через 10 лет понимаешь, что как-то нажились на этом барыги всякие. И ты говоришь, минуточку, я отзываю, я типа патентую. И теперь вы не можете использовать. Так это не работает, заметь. Если ты его один раз отпустил...
Ну, это, блин, вступать в игру, не зная условий. Никто не может. Люди изначально вступают в игру на каких-то условиях, которые они сами вот у себя написали, что это MIT-лицензия или вот Terms of Service. И они не одни такие. Я понимаю, если бы они такие бы написали свою лицензию, там вот это все удостоверили, что она легально, или пошли запатентовали что-нибудь, вон там корпорации же патентуют все. Ну и вот.
Это сложно. Нормально в чем-то разочаровываться. И просто вопрос в том, как ты это свое разочарование дальше канализируешь, во что ты его конвертируешь. С моей стороны, мне больше по этой конкретной теме нечего сказать.
В общем, все сказали, поговорили, ни к чему не пришли, но все хорошо провели время.
Не, ну, я бы очень не хотел быть автором или участником, или какое-то отношение иметь к подкасту, который, знаешь, послушал и понял, как жить дальше.
Как жить дальше? Если вы занимаетесь чем-то, вкладываете в это все силы, а потом выясняется, что не зарабатываете на этом деньги, придумайте способ заработать на этом деньги. Либо попробуйте что-нибудь еще, что зарабатывает деньги. Как бы без денег не очень хорошо. Вот моя мораль.
Ну, ладно. Хороший подкаст, который учит, как жить дальше. Мудрость русского народа говорит, на обиженных воду возят. Я раньше очень обижался на это выражение. Но потом я понял, что имеется в виду. Имеется в виду, что просто нужно сделать вывод. Это просто неконструктивно. Ты можешь сколько угодно обижаться на мир, но ты должен сделать выводы и просто действовать дальше, исходя из своих, какие бы они ни были, интересов. Вот так вот, дорогие слушатели, слушайте нас, и вы научитесь жить правильно. Да, кстати, ты представляешь, Тём, мы такие вот с тобой бесплатная передача, вот у нас с тобой, и в какой-то момент мы такие с тобой озлабливаемся, и просто люди включают там кнопку play, нажимают, а мы там их проклинаем. Слава богу, не так много подписчиков, чтобы мы не могли проследить персональную судьбу каждого. И мы такие, мы вот изучили, и вы все стали богаче за эти 5 лет, но вы нифига нам не помогли, пошли вы к чертовой матери, мы вас ненавидим. Это было
бы забавно. Нет, ну, на самом деле, что надо было сделать? Нам нужно продавать персональную информацию. Сказать, вот, у нас вот такие ребята слушают наш подкаст, давайте вы будете таргетировать рекламу на них.
Очень персонализированная реклама, такая, Лёша, ты любишь Диабло? И там, тогда вот купи еще майки с надписями.
Майки с надписями.
Ладно, друзья, что мы, наверное, с вами будем прощаться. Мы хотим сказать, что обещать ничего не будем, но у нас надежды на этот год очень большие.
Запишемся,
оставайтесь с нами.
Подкаст. Или еще один пятый.
Или еще один пятый выпуск. До новых встреч в эфире.